Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В импровизированной домашней студии Светлого Радио, Радио «Вера» вас вновь приветствует ведущие программы «Семейный час» Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И я должен сознаться вам, может быть, в неожиданном. Если бы не риск болезни и тяжелых болезней родных людей, людей знакомых, священников, то я, наверное, в абсолютном восторге от того, что сейчас происходит. Ритм жизни поменялся кардинально. И то, как он поменялся, то, как я себя чувствую, мне очень нравится. Но действительно ли это так радужно, как видится мне? С какими сложностями сталкиваются большие и малые семьи? С какими сложностями сталкиваются верующие, прихожане? И действительно ли, возможно, вот в таких непростых условиях, когда храмы закрыты, построить дома малую церковь? Об этом мы решили в программе «Семейный час» поговорить с клириком храма 40 севастийских мучеников в Москве, нашим потрясающим собеседником, мудрым пастырем, человеком, чье чувство юмора нам с Аллой безумно нравится, протоиереем Максимом Первозванским. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Алла. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Какое счастье. Вот вы чувствуете, да, какое у нас настроение дома, и слава Богу, что это так. Отец Максим, вот прежде чем мы зададим вот те важные вопросы, ответы на которых ждут наши слушатели, я хочу спросить о вашем ощущении от вот этого уже прошедшего практически месяца. Как вы себя ощущаете? Как человек и как отец, как муж и как священник?
Ну, вы знаете, для меня, я сейчас вот скажу такие слова, которые могут показаться нашим радиослушателям очень правильными или какими-то специальными, умышленными, как сказал бы Достоевский. Но на самом деле это реальное мое самоощущение. Мне тревожно за людей. Вот. Сам себя я ощущаю прекрасно. Вот, внутри себя, вот, самим собой, с моими близкими. Вот. Но за людей мне реально тревожно, за многих людей мне очень тревожно. Во-первых, мне тревожно за тех людей, которые до сих пор находятся в состоянии отрицания, вот, и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Мне тревожно за тех людей, которые, наоборот, находятся в состоянии стресса, испуга, некоторые даже паники. Особенно мне тревожно за тех людей, которые изолированы сейчас и соблюдают режим самоизоляции в городских квартирах. При этом в тех квартирах, где много народу находится в скученном состоянии. У меня достаточно много знакомых многодетных, которые живут в очень стесненных обстоятельствах, и в обычной жизни они решают эти проблемы тем, что, в общем, дома они только спят. И вот сейчас они оказались в очень стрессовой ситуации, когда там в какой-нибудь двухкомнатной хрущевке находится вместе 6-8 человек, буквально сидя друг у друга на головах, и это происходит достаточно долгое время, за них мне тоже очень тревожно.
Вот знаете, отец Максим, я как раз хотела дополнить, Саша обозначил наше состояние и настроение, мы действительно, ну что называется, в некотором смысле нам повезло. Мы вдвоем, пусть и в маленькой нашей квартирке, но тем не менее как-то вот в гармонии и радости. А я, например, последние несколько дней в социальных сетях все чаще вижу такие замечания и просьбы от психологов, от людей, которые, ну вот, как-то социально ответственные. Они просят: не рассказывайте о том, как у вас все хорошо. Вы не представляете себе, как вы травмируете людей, у которых так не получается. И, ну вот, можно, конечно, это прочитать как исключительно психологический совет, но мне кажется, что в этом есть и, ну, какое-то духовное измерение тоже. Мы действительно в непривычных сейчас для себя обстоятельствах, когда обнажается то, что мы скапливали у себя внутри и выговаривали, может быть, только на исповеди духовнику, если у человека была такая возможность и был духовник. А действительно, многие оказались в ситуации вызова. И вот когда сейчас открывают, допустим, соцсети и видят, как люди в более стабильной, что ли, ситуации рассказывают о своих достижениях, таких людей называют достигаторы даже, им становится нехорошо, и масса вопросов к себе: «Господи, ну неужели у меня все не так?» Вот что бы вы сказали людям, которые сейчас себя ловят на мысли, что: «Господи, ну почему у меня все с ног на голову, наперекосяк, и что мне с этим делать?»
Нет, здесь как бы палка всегда о двух концах. Вот у меня уже достаточно давно, еще до Пасхи, еще даже до Страстной недели я с этим столкнулся, когда я, надеясь людей поддержать и даже наоборот, может быть, вдохновить на какие-то подвиги, выложил у себя в социальных сетях видео, где я на беговой дорожке дома иду. Вот. И там соответствующие достижения, сколько я прошел, за сколько минут, сколько сжег килокалорий. Я тогда впервые, еще раз говорю, это уже около 3 недель назад было, столкнулся с тем, что достаточно много было резко негативных и агрессивных комментариев. А вот у нас нет беговой дорожки, а вообще вот нам негде ее поставить и так далее. И вот как-то для меня это таким серьезным уроком послужило, хотя, в общем, я сначала совершенно не ожидал такой реакции, потому что, ну, беговая дорожка – это не предмет роскоши. Но вот оказалось, что для тех, кто, собственно… Ну, мне удобнее бегать дома, чем на улице. И вот тут я показываю, как это здорово, что можно и нужно заниматься спортом. Точно так же, как, например, учителя физкультуры в нашей школе уже, тоже в социальной сети, в группе, в нашей школьной группе, сделали такую видюшку, где они дома занимаются физкультурой. Тоже кто-то с тренажером, кто-то с гантелями, кто-то просто там лежит на полу и пресс качает, кто-то на скакалке прыгает. Вот такое вот даже не духоподъемное, а просто вот призывающее к тому, что да, сидеть дома и... Если мы не занимаемся, например, спортом, то мы, естественно, очень быстро придем в совершенно плохое физическое состояние, духовное тоже. Вот. Но многие люди, вот, любое твое, как бы, демонстрацию того, что ты все делаешь правильно, воспринимают сейчас агрессивно. Но это связано вообще с общей стрессовой ситуацией, потому что даже у тех, у кого все хорошо, ну, как бы я имею в виду с организационной, материальной, жилищной там какой-то точки зрения. Таких людей тоже сейчас не слишком много. У всех так или иначе возникают какие-то проблемы. Дело в том, что вообще любое изменение привычного уклада – это стрессовая ситуация. Если это не какое-то вот непродолжительное действие, ну, например, представьте себе, мы там с семьей любим ходить в походы. Вот. И раз в год куда-нибудь там с байдаркой на недельку выбираемся. И это для нас радость. И вот этот самый стресс, который действительно тоже вызывается тем, что вот ты спишь где-то там в палатке на земле, ты ешь неизвестно что, у тебя там, не знаю, сбитые руки, там какие-нибудь цыпки на руках, мозоли, там еще что-то. Ты промок, ты замерз. Когда на короткой дистанции это воспринимается просто как, ну вот, здорово. Значит, ты вышел из зоны привычного комфорта, ты впрямую столкнулся с какими-то вызовами, и ты нормально на них реагируешь. А вот представьте себе, что вам, не знаю, там у вас сгорел дом, не дай бог, а вам теперь приходится жить в палатке неопределенное время вперед. Конечно, это совершенно по-другому ситуация воспринимается. Вот мы сейчас все оказались, ну не все, может быть, но большинство людей, особенно тех, которые не выехали куда-то за город, на даче, остаются дома, вот, они, конечно, оказались вот в этой самой стрессовой ситуации, которой они, к ней невозможно, на самом деле, я хотел сказать, что, которой они не готовы, которой невозможно по-хорошему заранее подготовиться.
Не так давно, дорогой отец Максим, я заглянул в небольшой и, прямо скажем, недорогой магазин по соседству. И неожиданно там открывается дверь, и влетает немолодая женщина, прямо скажем, пенсионерка, которая радостно заявляет всему магазину и кассирам, и покупателям, что: «Друзья, наконец-то я обрела цифровой пропуск, и теперь я могу выйти из дома». Это было так мило, так нелепо, так трогательно. Люди, которые были в магазине, они так отодвинулись и смотрели на нее с недоумением и даже некоторой тревогой. И все это мне напомнило наше порой поведение в социальных сетях, вот в отношении окружающего мира. и заставило меня задуматься, знаете, о чем? А каким должно быть поведение христианина вот в данной ситуации? Может быть, мы действительно должны, как Мария Египетская, закрыться за своей дверью и тихо, никак не отражая свою жизнь вокруг, вести затворнический образ жизни, там, тихонько молиться и обнимать тех, кто рядом? Или же, напротив, мы должны как-то сохранять хотя бы иллюзию общения с окружающими, делиться какими-то фотографиями, делиться своей оценкой, своими размышлениями? Я очень часто сталкиваюсь вот сейчас с очень негативной оценкой, очень дорогих моему сердцу людей, негативной оценкой поведения других людей. И это, по-моему, разрывает наше общество. И вот уже есть лагерь тех, кто считает так. Потом лагерь тех, кто считает, что вот надо вот так. Лагерь еще какой-то. И это вообще нас разобщает, вместо того, чтобы нас объединять. Каким должно быть поведение христианина в данной ситуации?
Ну, во-первых, стало очевидно, и об этом мы говорили, в этом была, собственно, тема вашего первого вопроса, что, в принципе, социальные сети, Инстаграм особенно, вот, это, в общем, давным-давно превратилось в такую ярмарку тщеславия, место, где люди хвастаются. Вот, где они себя показывают, где они себя презентуют. В общем, это было всегда понятно. Ну и для меня, например, достаточно долго именно вот это ощущение от того же Инстаграма было вообще просто препятствием к присутствию там. Было непонятно, ну что там, свои фотки, что ли, постить действительно. Ну как-то странно это для священника, да вообще для христианина странно вот, собственно, рассказывать о себе. Вот. Это воспринималось как есть какие-то там, не знаю, звездные люди, которые, значит, рассказывают, чего они кушают, куда они ходят, с кем они общаются, а вы все остальные, значит, вот завидуйте. И сейчас, конечно, это тоже обострилось. То есть понятно стало, что я уже давно понял, что Инстаграм, конечно, это не то место, где мы хвастаемся. Это действительно в том числе место общения, так же, как и другие социальные сети. Но вот здесь надо четко понимать, что надо поменьше хвастаться. Значит, поменьше себя презентовать. Меня всегда царапала вот эта вот самопрезентация инстаграмовская. Например, я почему про Инстаграм говорю? Потому что в нем это наиболее ярко проявляется, в других социальных сетях, конечно, тоже. Вот. Надо поменьше себя презентовать, поменьше о себе любимом говорить. Это первое, что мне кажется. С другой стороны, когда вы сказали про Марию Египетскую самоизоляцию, как раз нет. Я сейчас немножечко о другом расскажу. Вот мы в нашем храме еще перед полным его закрытием организовали, во-первых, храмовую группу в WhatsApp. Я давным-давно об этом думал, уже не первый год, и я знаю, что во многих храмах такая группа прихожан со священниками уже была, но у нас ее не было. И мы ее организовали. Раз. Во-вторых, мы организовали трансляции наших богослужений тоже, соответственно, в ВКонтакте, в Ютубе, и я знаю приходы, в которых ничего подобного сделано не было. И я вижу, насколько наши прихожане чувствуют себя лучше. Вот что эта связь между ними, между священниками и ими, между храмом, их возможность, пусть виртуального такого, но участия в богослужении, насколько им легче, чем тем прихожанам, которые... Вот, где храм решил, что ну как мы будем состязаться там со Спасом или с Союзом. Да вот в конце концов есть там Сретенский монастырь, у них прекрасные трансляции. Там есть Новоспасский монастырь, у них чудесные трансляции полностью богослужений. Вот. Для чего нам это делать? Вот по моему опыту сейчасшнему оказалось, что это очень важно, что это реально нужно, что в период вот, особенно Страстной Седмицы это очень многих людей поддержало, и у нас множество комментариев, которых я лично получил, и звонков, и писем, и в той или иной форме, что наконец-то я, например, вообще на Страстной неделе всю службу, на всех службах побывал. Как бы в таком виде это выглядело, что причем мы отказались от всякой постановочной там, движения камеры, съемки священников. У нас просто стоит камера, и просто вот, то есть у человека возникает реальное ощущение, он видит то же самое, что он видит, когда стоит в храме. То есть это не как вот на обычных трансляциях того же Спаса, например, когда камера показывает там, патриарха крупным планом, потом какие-то виды из алтаря, потом молящиеся. Вот всего этого у нас не было, а просто стационарно стоит камера, снимаются, соответственно, иконостас, снимаются священнослужители со спины, не с лица, а вот так, или там в три четверти сзади. Вот. И это, конечно, особенно при выводе этого изображения на большой экран, я сам несколько таких служб молился дома, дает действительно реальное ощущение и настоящую молитву. И ощущение того, что мы все вместе. Вот о чем я, почему я сейчас об этом вспомнил, отвечая на ваш вопрос, что нам крайне необходимо общение друг с другом. Я, например, вот вчера, когда мне Алла позвонила, пригласив вот на сегодняшний разговор, я как раз сказал, что да, здорово, я слежу за вами в социальных сетях, и у меня нет ощущения, что мы с вами расстались, что мы изолированы друг от друга. Есть полнейшее ощущение, что мы вместе, что мы видим друг друга. Мне также важно, когда я вижу, ага, значит, лайк поставил там Александр Ананьев, ваше сообщение просмотрено Аллой Митрофановой. Значит, вот здорово, да, значит, они тоже меня видят. И это очень важно. Вот это важно для меня, это важно для людей, что мы друг друга видим, мы вот даже тот же лайк, он стал совершенно другой для меня, он совершенно по-другому у меня ощущается. Не как то, что вам нравится моя публикация или не нравится она, а то, что вы ее видели, вот, то, что вы в курсе того, что у меня происходит. Мне важно, чтобы люди понимали и чувствовали, что со мной происходит. И также важно, что с ними происходит.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, в программе «Семейный час» на радио «Вера» протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Мы в удаленной связи, но, тем не менее, мы вместе. Отец Максим, вы знаете, мы с вами начали разговор со сложностей, возникающих в нашей нынешней ситуации изоляции. Но вот после пасхальной ночной службы, которую многие из нас, да и большинство, наверное, смотрели через гаджеты.
Не смотрели, Алла Сергеевна, а принимали участие.
Участвовали, да.
Мы принимали участие, и было стопроцентное ощущение, что мы вместе. Начиная свечой пасхальной в окне, заканчивая тем, как мы хором. И, вы знаете, я вот поделюсь своим ощущением от этого. Прости, я тебя перебил, просто для меня это такое первое переживание, очень яркое. Я, знаете, отец Максим вдруг отчетливо понял, что если сейчас в доме я не отвечу священнику «Воистину воскресе», в доме священнику никто не ответит. Вот если в храме ты можешь так тихонько «Воистину воскресе» как-то тихонько прошептать, то в доме это будет слышно. И в доме ты должен ответить так, чтобы ответ священнику был. Это очень важно, это стало прямо показательным.
Это очень чувствовалось. Вы знаете, я уже, по-моему, в понедельник, светлые недели, специально вырезал из службы кусочек, где я прямо подхожу на камеру с кадилом и в камеру говорю, не сам вон, а прямо в камеру говорю «Христос воскресе». И вот это вот 10-секундное видео я у себя где-то на страничке выложил, и у меня потом комментарий такой был, один из комментариев, батюшка, а вы слышали, как мы вам ответили «Воистину воскресе»? Я говорю, я не только слышал, я чуть не оглох от вашего «Воистину воскресе», так ясно я это слышал. Вот. Хотя, конечно, реально вот это не звучало, но это очень важно, вот прямо очень важно. Я даже, знаете, я разговаривал с несколькими священниками, которые были против видеотрансляции первоначально. Вот. Но потом как-то вот, ну, решение было принято, и из их храмов, соответственно, трансляция тоже была организована. Они говорят, нам это очень оказалось важно, потому что служить в пустом храме, и когда ты видишь камеру и понимаешь, что с той стороны десятки и сотни людей тебя смотрят, это все равно дает ощущение наполненности храма. Может быть, не такого, как это реально переживается при битком набитом храме в ту же пасхальную ночь, но все равно не было ощущения, что мы отдельно. Это я совершенно искренне говорю. И это очень важно, что камера стояла, и мы потом, естественно, думали, ага, 2000 человек нас смотрело. Вот, а потом я еще говорю, а слушай, мне сказать, было 2000 человек в пасхальную ночь непосредственно в храме? Не было. У нас было там, ну, может быть, 500-700 человек, ну, может быть, 1000, если прям битком-битком. Вот. А тут, значит, 2000 с лишним человек нас смотрело в прямом эфире.
Тут еще, знаете, отец Максим, что нужно сделать? Вот эти 2000 умножить на количество человек в семье, потому что один гаджет, скорее всего, дом в этот момент был включен, и вокруг него, допустим, там 3, 4, 5 человек, в зависимости от того, сколько людей дома. Вот я как раз, знаете, хотела спросить у вас. Сейчас идет такая волна размышлений, что семья – это действительно, ну, малая церковь. Вот несмотря на все те сложности, о которых мы мы с вами говорили в начале нашей программы, в семье сейчас проживается то, что обычно проживается людьми в храме. Вы разделяете эту точку зрения или нет?
Вы знаете, тоже где-то недели две еще назад ходил по сетям такой вирусный, даже не ролик, а картинка, где Бог и дьявол сидят на земле, вот, значит, как-то так, они крупные такие, небольшой земной шарик перед ними, и дьявол так ухмыляясь говорит Богу: «Смотри, я закрыл все твои храмы», а Бог ему отвечает: «А зато я превратил в храм каждый дом». Вот. И это действительно так. Может быть, не каждый дом. Я действительно читал и разговаривал с людьми, у которых этого ощущения, к сожалению, не возникло, то есть которые не сумели под те же трансляции каким-то образом это пережить, как участие в службе, то, о чем Александр говорил, что мы не просто смотрели трансляцию, мы реально участвовали в богослужении. А это действительно было важно, потому что я вот никогда до этого не участвовал в богослужении сам через трансляцию. А здесь я понял, что... А почему? Потому что я до этого смотрел трансляцию. Я сел на диван и включил трансляцию или там еще что-то. И вот я смотрю, делаю что-то другое, а здесь другое. Я одел подрясник, я одел епитрахиль. Мои дети, значит, там тоже одели платье. Я говорю: так, одеваемся так, как мы одеваемся в храм. Значит, берем в руки свечи, никаких сидеть. Никаких лежать, значит, встали перед иконами, молимся, участвуем, отвечаем, поем. И вот это вот сразу тут же все преобразило. Вот я еще раз говорю, не у всех, к сожалению, это удалось сделать. Уж не знаю, как и почему, что там как бы срабатывало, может быть, настрой заранее. Тут ведь тоже как, знаете, если ты настраиваешься на то, что у меня все плохо, что у меня ничего не получится, что меня там лишили храма, что Пасхи у меня не будет. Вот. Ну, наверное, вот это и является таким ответом уже, что да, ничего не получается. Если ты спокойно говоришь: ну да, вот за неимением гербовой бумаги пишем на простой, вот, значит, участвуем так. Мне-то это было привычно, потому что я понимал, что, например, далеко не на каждую пасхальную ночную службу моя семья в полном составе могла выбираться. Там у матушки не всегда получалось, кто-то болел. В прошлом году, например, у меня старший сын прям непосредственно Великую Субботу тяжело заболел и тоже не смог прийти на Пасху. То есть я понял, что это, в общем, для отдельного человека не попасть ночью на Пасху, например, или на Страстную, это нормально. Это обидно, это больно, но это переживаемо. Это не значит, что у тебя украдут Пасху. И поэтому с этим настроем, тут очень много зависит от настроя. И возвращаясь к вашему вопросу про семью как малую церковь, вы знаете, вот тоже нам это было достаточно легко, потому что, например, мы молимся утром и вечером все вместе. И именно сейчас это выстрелило. Я знаю, что во многих семьях люди молятся отдельно. И я никогда не считал, что это плохо. То есть, допустим, утреннее правило прочитать, вечерние молитвы прочитать. Каждый у себя там в своем уголочке сам с собой что-то такое помолился. Вот. Мы всегда молимся вместе. У нас сокращенное правило, доступное для детей. Вот. И мы вместе его там читаем или поем. Соответственно, если это пост, у нас там и поклоны Ефрема Сирина. Если это Пасха, мы поем часы Пасхи, стихиры Пасхи. Всегда все вместе. И нам поэтому вот это вот ощущение совместной молитвы и совместного, по сути дела, богослужения, хотя я непосредственно как священник дома не священно действую, никогда, практически за редчайшим исключением. Вот. Оно, конечно, позволило это ощущение себя как церкви сохранить и иметь просто в себе.
Отец Максим, а вот какой вопрос, о чем мы с Аллой рассуждали перед нашим разговором. Церковь – это, цитирую, «там, где двое или трое соберутся во имя Мое». А если в семье один человек? Ведь нас слушает очень много людей, которые, ну, в социальном плане одиноки, которые живут дома одни, а в одиночку решают проблемы с доставкой продуктов, в одиночку получают свои цифровые пропуска, в одиночку смотрят службы. Вот в этом случае, если человек один в четырех стенах, возможно ли построить ту малую церковь дома, который будет действительно церковью с большой буквы?
Ну, вообще, это, конечно, в принципе, большая беда современного города. Одинокий человек в доме, особенно если это человек... То есть, вот, знаете, всегда, я как священник, естественно, с этими людьми постоянно сталкиваюсь, есть бабушки или дедушки одинокие, которые уже не выходят из дома. вот, которых, может быть, там, раз в год или там, кого-то чаще, кого-то реже привезут в храм на службу и на причастие. Да, они не лежачие, но вот из дома они не выходят. Либо к которым приезжает священник тоже с какой-то периодичностью для того, чтобы их навестить, причастить святых христовых тайн, поисповедовать, пособоровать, может быть. Да, к ним там раз в 10 дней приходит социальный работник. То есть они и так вот в этом состоянии самоизоляции находятся постоянно. И им, конечно, очень тяжело. Это я просто знаю по их исповедям, и они к этому долго привыкают и до конца так привыкнуть и не могут. Есть другая категория людей, вот, которые сейчас перешли в эту первую, которые, хотя и жили в одиночку, но они регулярно, они могли выходить из дома, они общались с разными людьми где-то там на работе, на улице, в храме, если мы говорим о православных людях. Вот они сейчас попали в состояние этих самых бабушек, которые из дома выйти не могут. Вот, вы знаете, мы, опять-таки, вот если... Допустим, в храме у нас такого чата в том же WhatsApp не было, то в нашей семье такой большой чат уже существует несколько лет. Он, естественно, и органично расширялся, когда мы сначала это был просто совсем внутрисемейный, вот такой внутри малой нашей, большой, но малой семьи чат. Потом в него добавили, там, допустим, бабушек, потом каких-то тетушек, потом крестных, потом каких-то просто друзей, знакомых, но реально близких. И в результате в нем сейчас несколько десятков человек. И это тоже очень здорово помогает тем вот нашим близким людям, участникам этого чата, которые живут отдельно, живут в одиночестве. И вот мне кажется, это такое решение тоже проблемы, потому что все-таки вот этот наш кризис, он показал, насколько важны для нас вот эти самые виртуальные способы связи. Представить себе, как если один человек такой, допустим, перенесемся там лет на 50 назад, когда не у каждого был даже стационарный телефон. Вот одинокий человек без телефона – это совсем не то, что одинокий человек с телефоном. Вот то же самое и сейчас. Одинокий человек с социальными сетями, с возможностью выхода в какие-то чаты. Вы знаете, у нас даже есть в приходе несколько, я бы так сказал, не очень адекватных людей, с которыми сложно общаться, с которыми сложно разговаривать, которые, если ты их добавляешь в какой-то чат, начинают постить туда сплошную ерунду, какой-нибудь спам или еще что-нибудь. Ну, в каждом приходе есть такие люди, у которых уже те или иные деменции есть. Но мы сейчас постарались их вот не совсем бросить или совсем не бросить и каким-то образом все-таки включить в это виртуальное общение. Я, например, для себя четкое правило взял еще с поста, что я стараюсь все-таки на все телефонные звонки подходить, все просьбы выполнять, на все письма отвечать. Потому что сейчас это стало гораздо важнее, чем, например, тот же самый месяц назад. Ну, не ответил я месяц назад человеку. Ну, не мог. И он с пониманием к этому относится. Сейчас ему это стало гораздо, намного более важно, что ему ответили. И, вы знаете, я с удивлением обнаруживаю, что люди, вот, например, человек мне что-то такое написал, какую-то просьбу или вопрос, а я ему отвечаю, вы знаете, не знаю или не могу помочь. Говорит, громадное вам спасибо за то, что вы ответили. Вот я ничего не сделал, я ответил отрицательно, но люди сейчас реально за это благодарят. Просто за то, что вот они оказались услышанными, что их сообщения прочитали. Вот то, что я говорил про лайки, помните в самом начале, то же самое здесь и сейчас, вот про любую реакцию. Людям важна любая, особенно вот этим одиноким, которые сами с собой остались, им важна любая наша ответная реакция. Надо им эту реакцию давать.
Два вывода, отец Максим, я для себя делаю вот из последней части нашего разговора. Во-первых, семейные чаты – это действительно великолепная вещь. То, что нам современные гаджеты предоставляют такую возможность, надо ею пользоваться по полной программе. И второй момент, если раньше мы действительно могли пропустить мимо ушей, не ответить на какое-то сообщение в таком подобном чате, сейчас лучше. Вот чем больше членов семьи отреагируют, тем больше ощущение, ну, присутствия, что ли, нас будет у тех людей, которые одиноко живут, но, которые члены нашей семьи, но при этом они, допустим, в отдельной квартире и в изоляции. Для них это невероятно важно. Спасибо вам за то, что вы об этом сказали.
И спасибо вам, дорогой отец Максим, за ощущение того, что мы сейчас действительно вместе в студии «Радио Вера» на берегу реки, как обычно, хотя на самом деле нас разделяют много километров. И я вот сейчас скажу ту вещь, которую обычно в студии не позволяю себе сказать. Мы сейчас прервемся на минуту ради полезной информации на Светлом Радио. Я схожу на кухню, налью чая, и мы продолжим наш разговор.
Семейный час на радио «Вера».